Геслер подошел туда, где Дукер, Бальт и капитан Сон пили некрепкий травяной чай. Сломанный нос капрала покраснел и распух. Говорил он теперь гнусаво. «Больше никого мы на борт поднять не можем, так что будем отчаливать, чтобы поспеть до отлива». «Как быстро ваши мертвые гребцы смогут доставить корабль Варен?» — спросил Сон. «Долго ждать не придется. 3 дня, не больше. Не бойся, капитан, мы в дороге никого из раненых не потеряем». «Откуда такая уверенность, капрал?» «На Силандии время вроде как остановилось, капитан. С голов все еще капает кровь, а их отрубили месяцы, годы, а может, десятилетия назад. Ничего не гниет. Фенеровы клыки, да у нас даже борода не растет, когда мы на борту, капитан». Сон хмыкнул. До рассвета оставался час. Звуки бешеной активности в лагере Корбала дома не стихали. Чародейская завеса мешала колдунам-веканцам выяснить, что там происходит. От неизвестности нервы у всех были напряжены. «Храни вас всех, Феннер!» — сказал Геслер. Дукер поднял голову, чтобы посмотреть в глаза морпеху.
«Спаси наших раненых, капрал!»
«Так точно, историк! Именно это мы и сделаем! Может, даже вытащим флот Нока из гавани или пристыдим порм Кваля настолько, что он решит выйти из города! Капитан городского гарнизона, Блистик, хороший человек. Если бы он не отвечал за безопасность Варане, был бы уже сейчас здесь. Ладно, может, мы вдвоем сумеем подбавить железо в характер первого кулака».
«Твои бы слова», — пробормотал Сон.
«Ладно, иди уже, капрал. Ты теперь почти такой же уродливый, как я. У меня аж живот сводит». «У нас там полно лишних глаз, тистеандийских, если хочешь примерить, капитан. Последний шанс».
«Не хочу, капрал, но за предложение спасибо».
«Всегда пожалуйста». «Прощай, историк. Прости, что не получилось лучше скальпом и гебориком».
«Вы сделали больше, чем кто бы то ни было мог надеяться, Геслер».
Солдат пожал плечами и повернулся к стоявшей у берега шлюпке. Затем помедлил. «И еще, командор Бальт».
«Да?»
«Мои извинения кулаку за сломанную руку».
«Сормо сумел ее исцелить, капрал, но твои слова я передам».
«Знаешь, командор, — сказал Геслер, прежде чем забраться в шлюпку, — я тут заметил, у вас с капитаном на двоих 3 глаза, 3 уха и почти полная голова волос». Бальт резко развернулся и пронзил взглядом капитана.
«В смысле?»
«Да просто так, заметил. Увидимся в Аране». Дукер смотрел, как Геслер в шлюпке пересекает желтое полотно реки.
«Увидимся в Аране. Несколько неуместно, капрал. Зато от чистого сердца».
«До конца дней своих», — вздохнул Сон. «Буду помнить Геслера как человека, который назло лицу сам себе нос сломал».
Бальт ухмыльнулся, выплеснул чайную гущу на глинистую землю и под хруст суставов поднялся.
«Племяннику это понравится, капитан».
«Все дело только в недоверии, дядя», —
спросил, поднимая голову, Дукер. Бальт некоторое время смотрел на него сверху вниз, затем пожал плечами.
«Калтейн бы сказал тебе, что да, историк».
«А ты как думаешь?»
«Я слишком устал, чтобы думать. Если хочешь узнать мысли кулака по поводу предложения Корбала дома, можешь его сам спросить».
Оба проводили глазами уходящего командора. Сон хмыкнул.
«Жду не дождусь возможности прочесть твою хронику собачьей цепи, дед. Жалко, что я не увидел, как ты отправляешь с Геслером в Арен сундук, битком набитый свитками».
Дукер поднялся на ноги.
«Похоже, никто сегодня не хочет нежно обниматься».
«Может, завтра тебе повезет больше?»
«Может».
«Я-то думал, ты себе нашел женщину. Из морпехов. Как ее там звали?»
«Не знаю. Мы провели вместе лишь 1 ночь».
«Вот как? Меч маловат оказался для ножен».
Дукер улыбнулся.
«Мы решили, что не стоит продолжать. Нам обоим и так хватает невосполнимых потерь».
«Значит, обоим вам ума не хватает?»
«Наверное, да».
Дукер шел по беспокойному, неспящему лагерю. Он слышал разговоры, но в душе его ревело безотрадное знание, и этот звук отдавался в костях. Историк нашел Калтейна рядом со штабным шатром. Кулак беседовал с Сормо, Нехилом и Бездной. Его правая рука все еще выглядела опухшей и покрасневшей, а на покрытом бисеринками пота лице отражалась боль, вызванная магическим исцелением. Сормо обратился к историку.
«Где твой капрал-лист?»
Дукер удивленно моргнул.
«Не уверен, а что?»
«Его одолевают видения».
«Да, так и есть».
Худое лицо колдуна скривилось. «Мы ничего не чувствуем в землях впереди. Такая пустота противоестественна. Эту землю вытерли дочисто, историк. Саму душу ее уничтожили. Как?»
«Лист говорит, когда-то на равнине, за лесом, шла война. Так давно, что сама память о ней истерлась. Но осталось эхо, заключенное в каменных костях земли».
«Кто вел эту войну, историк?»
«Это ему еще не открылось. Призрак ведет Листа во снах, но ясных откровений ждать не приходится».
Дукер помедлил, затем вздохнул.
«Это призрак Йогутта».
Калтейн посмотрел на восток, словно хотел хорошенько рассмотреть бледнеющий горизонт.
«Кулак», — сказал через минуту Дукер. «Корбаладом».
Неподалеку вдруг началась суматоха. Оба развернулись и увидели, что к ним, сломя голову, мчится аристократ. Историк нахмурился, затем узнал его.
«Тамлит».
Старик отчаянно щурился, приглядываясь к лицам, затем, наконец, остановился перед Калтейном.
«Ужасные происшествия, кулак!» — произнес он дрожащим голосом.
Только теперь Дукер услышал шум в лагере беженцев, растянувшемся вдоль торговой дороги.
«Тамлит, что случилось?» «Еще один эмиссар, к сожалению. Его тайно провели в лагерь. Он встретился с советом. Я пытался их отговорить, но не преуспел, увы. Пуллик и Нетпара убедили остальных. Кулак, беженцы завтра пойдут через реку под милостивой защитой Корбала дома».
Калтейн резко обернулся к колдунам.
«По кланам! Бальта и капитанов срочно ко мне!»
Теперь уже послышались крики виканцев. Толпа беженцев ринулась вперед, проталкиваясь к броду. Кулак перехватил одного из солдат поблизости.
«Прикажи вождям кланов убрать воинов с их пути. Здесь нам их не удержать».
«Он прав. Мы не сможем остановить этих дураков».
Подбежали бальты-капитаны. Калтейн начал быстро раздавать приказы. По его словам, Дукеру стало ясно, что кулак готовится к худшему. Когда офицеры умчались, Калтейн встал лицом к лицу с историком.
«Иди к саперам. По моему приказу они должны присоединиться к колонне беженцев, сменить форму и знаки отличия на обычную одежду».
«Не понадобится, кулак. Они и так все обряжены в тряпье и трофейные доспехи, но я их заставлю привязать шлемы к поясам».
«Иди».
Дукер поспешил прочь. Небо светлело, и в растущем сиянии дня со всех сторон зашевелились бабочки. Мерцание бесчисленных крыльев почему-то вызвало у историка дрожь. Он протолкался мимо неорганизованной колонны, между потоком горожан и пехотинцами, которые с каменными лицами смотрели на беженцев. Дукер высмотрел разношерстную группу солдат, которые сидели в стороне от дороги, почти у самого чистокола. Они не обращали на беженцев внимания и, казалось, были полностью погружены в сматывание веревок. Некоторые из них подняли глаза, когда историк подошел ближе.
«Калтейн приказывает вам присоединиться к беженцам», — объявил Дукер. «Никаких возражений. Снимайте шлемы и...»
«А кто-то возражает?» — пробормотал приземистый широкоплечий солдат.
«Что вы задумали с веревками?» — спросил Дукер.
Сапер поднял голову. Глаза — узкие щелки на широкоскулом обветренном лице.
«Мы тут свою рекогносцировку провели, старик. А теперь, если ты заткнешься, мы начнем готовиться».
Со стороны леса трусцой подбежали трое солдат. Один из них держал за косо отрубленную голову, за которой тянулся кровавый след.
«Этот больше спать на посту не будет», — отметил сапер и бросил свой трофей на землю.
Голова упала с глухим стуком и покатилась в сторону. Никто не обратил на это внимания, а трое саперов не стали ни перед кем отчитываться. Весь отряд закончил подготовку одновременно. Мотки веревки на плече, шлемы привязаны к поясам, арбалеты взведены и спрятаны под широкими плащами и тилабами. Саперы молча поднялись и направились к толпе беженцев. Дукер задумался. Посмотрел на реку. Голова колонны беженцев уже выбралась к броду. Воды было по пояс, ширина не меньше 40 шагов, на дне густой липкий ил. Над толпой, бледно-желтым мерцающим маревом, порхали бабочки. Дюжину виканцев отправили вперед, чтобы вести колонну. За ними катились фургоны знати. Только аристократы не собирались замочить ноги и оставались над давкой. Историк снова посмотрел запером вслед. но они уже растворились в толпе. Откуда-то с дальнего конца торговой дороги послышалось отчаянное мычание скота. Забой начался. Пехотинцы на флангах готовили оружие к бою. Калтейн явно ожидал нападения с тыла. И все же историк колебался. Если он присоединится к беженцам и произойдет самое худшее, начнется паника не менее смертоносная, чем бойня, которой грозит войско Корбала дома.
Худо в дух. Теперь все зависит от этого ублюдка.
Кто-то взял его под руку. Дукер обернулся и увидел свою безымянную воительницу.
«Пошли», — сказала она. «В толпу. Нам приказали помочь саперам».
«В чем? С беженцами пока ничего не случилось, и они добрались уже почти до половины брода».
«Ага. И видишь, как все головы повернули вниз по течению? Бунтовщики выстроили понтонный мост. Нет, отсюда не видно, но там полно солдат с пиками».
«Пикинеры? Что они там делают?»
«Наблюдают, ждут. Пошли, любовничек, кошмар вот-вот начнется».
Они встроились в колонну беженцев, вошли в поток людей, который стремительно несся к берегу реки. Внезапный рев и звон оружия ознаменовали начало атаки на арьергард. Скорость потока еще увеличилась. В тесной толпе Дукеру почти ничего не было видно, ни сбоку, ни сзади, но крутой спуск позволял хорошо разглядеть саму реку Ватар, к которой они неслись со скоростью лавины. Весь брод заполонили беженцы.